Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Дорогие слушатели Радио России, Радио Don't Air, доброе утро! Вам говорят Андрей Константинов и звукорежиссер Александр Аркелян. А традицию нарушать не будем. Начнем с важных дат российской и мировой истории. В этот день, 23 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении в Москве первого российского университета по проекту Михаила Ломоносова и графа Ивана Ивановича Шувалова. В 1881 году в этот день состоялась премьера оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин» на сцене Московского Большого театра. А в 1960 году, 23 января, Жак Пикар и Дон Уолш на батискафе «Триест» опустились на дно Марианской впадины, достигнув рекордной глубины 10 916 метров. О цифрах мы сегодня обязательно поговорим, но только не в контексте рекордных глубин. Тема более прозаическая, на мой взгляд. Мы обсудим цены на полках наших магазинов. Попробуем разобраться, почему, когда цены растут, это вызывает шквал критики, а когда они начинают спадать, мы как бы этого и не замечаем. Разберемся в объективных и субъективных аспектах ценообразования, услышим точку зрения эксперта и, возможно, ваши суждения, уважаемые радиослушатели. Напоминаю, наш WhatsApp, Telegram 8-918-25-38-27. Пишите. Пишите на наш WhatsApp, Telegram ваши соображения. Обращаете ли вы внимание на ценники, когда приходите в магазин? Следите за тем, в какую сторону меняется цена. А обсуждать тему мы будем с руководителем территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области, членом правления Российской ассоциации статистиков, кандидатом экономических наук Мариной Самойловой. Марина Александровна, доброе утро.
Доброе утро.
Рады видеть вас в нашей студии. Ну и, конечно, знаете, это крылатая фраза «Статистика знает все». Мы ее помним, о ней хорошо, красиво было сказано давным-давно. И вместе с тем предлагаю отправной точкой нашей беседы взять цены на куриные яйца. Рост стоимости продолжает обсуждать, несмотря на то, что она начала снижаться. Не так сильно, как хотелось бы, возможно. Но все же, из чего складывается эта самая цена?
Ну, давайте сначала скажем, что статистика, конечно, знает не все, но много. И я бы сказала, что вот цены на разные продукты питания, в том числе на яйца, это предмет изучения органами государственной статистики, нашего наблюдения. И если говорить о цене десятка яиц, а вот мне кажется, только ленивый последнее время на это не обращал внимания, то мы зафиксировали, что первые две недели января дали нам в Ростовской области снижение стоимости одного десятка яиц где-то на 2%. То есть вот интенсивнее снижались цены по сравнению со среднероссийским показателем. Снижение по России где-то 0,2%, у нас вот 2%. И в целом по субъектам Южного федерального округа вот снижение такое 2-3% на отмечено. Ну, а вот в целом за год, конечно, яйца были лидерами по увеличению стоимости. Вот на Дону стоимость яиц в 2023 году, то есть декабрь по отношению к декабрю 22-го, увеличился на 191%. То есть, представляете, практически в два раза. Ну, а складывается стоимость того или иного продукта, или в данном случае, вот мы говорим о яйцах, конечно, из изделий товаропроизводителей, из того, как меняются цены по всей цепочке товародвижения. То есть надо не только произвести продукт, но и довести его до места реализации. Хранение в самих торгующих организациях или на складах, откуда идет поставка уже непосредственно на прилавки магазинов. Вот все, все издержки, все увеличение цен по цепочке товародвижения в конечном счете сказывается и на наших с вами затратах на приобретение и, соответственно, на конечной потребительской цене продукта.
Да, это вот все, казалось бы, просто, но на самом деле такой механизм достаточно такой серьезный и сложный. Не такой простой, как может показаться. Ну, курица снесла яйцо, и все, и вот получить его. Увы, оно должно еще поступить на прилавок, да еще красиво упаковано. А вот вместе с тем, да, ну, давайте просто порассуждаем. Если взять цены на картофель, они то росли в прошлом году, то падали. Урожай раннего картофеля вместе с тем был приличный. Для хозяйств, получается, для нас, простых потребителей, вроде бы и неплохо, когда цена держится, а еще и опускается. А для хозяйства получается минус. Они-то не в плюсе.
Ну, вот пример картофеля, он как бы для Ростовской области, безусловно, имеет свои особенности. Почему? Потому что, безусловно, наш регион не самый такой, знаете, крупный производитель картофеля. Вот даже если говорить о раннем картофеле, то в значительной степени стоимость на него формируется за счет подвоза картофеля из других регионов Российской Федерации. Более южных, скажем так. Но ведь на цену влияют, как всегда, как два основных фактора. Это предложение и спрос. И, конечно, когда поставки достаточно активные, то, естественно, цена снижается, да? И, да, наверное, конъюнктура рынка сказывается на конечных доходах и сельхозтоваропроизводителей. Кстати, ведь органы государственной статистики наблюдают не только рост потребительских цен. Мы ведь наблюдаем и рост цен у сельхозтоваропроизводителей, и у производителей промышленной продукции, и цены на продукцию инвестиционного назначения, и тарифы на грузоперевозки. То есть вот такая все широкая фиксируете. Картина, скажем так, инфляционной составляющей. И нужно сказать, что как раз цены у сельхозтоваропроизводителей, они ведь возросли в меньшей степени. У нас пока годовых данных нет, ну вот по последним данным, чем другие составляющие, вот скажем так, элементов системы товародвижения. Но, как обычно, мы знаем, что сельхозтоваропроизводители, они диверсифицируют в том числе свое производство, и если по какому-то виду производимой продукции наблюдается некоторое снижение против ожидаемых, да, стоимости, то по другим может быть совсем другая ценовая конъюнктура. Ну и в конечном счете для этого есть и экономические службы, сельхозпредприятий, которые в том числе прогнозируют и возможные риски от снижения цен.
Но они мобильны в этом плане, достаточно мобильны, скажем так. А если небольшие хозяйства, то им проще переориентироваться внутри своего, так сказать, производства. А вот скажите, потребительская корзина, ее стоимость, это же важнейшая тема, да, всегда. А кто следит за этой позицией, чтобы цена на нее не прыгала?
Ну, давайте сначала поговорим
о том... Вы фиксируете, да, опять же?
Да, вот вообще из чего складывается, да, потребительская корзина? Потому что потребительская корзина в конечном счете это составляющая прожиточного минимума, о котором тоже жители нашего региона хорошо осведомлены, потому что вот это параметров стоимости прожиточного минимума складывается целый ряд мер социальной поддержки населения. А продовольственные товары, которые включаются вот в корзинку, они, конечно, представлены в основном теми продуктами, которые мы потребляем в повседневной жизни. Потребительская корзина включает в себя более 40 продуктов питания, так называемые социально значимые товары. И органы государственной статистики, исходя из тех задач, которые ставит перед нами правительство Российской Федерации, наблюдают за стоимостью товаров, которые входят вот в эту продуктовую корзинку. При этом мы наблюдаем товары ежемесячно по расширенному перечню, А еженедельно, скажем так, по более локальному перечню товаров, но в целом это дает нам полную картину изменения стоимости, скажем так, вот этих основных продовольственных товаров, которые мы потребляем ежедневно практически в каждой семье.
То есть объективная картина наблюдается, и вы можете о ней и... давая эти данные, скажем так, как это раньше говорили, наверх, да, то там могут делать соответствующие выводы.
Да, конечно, наша задача в соответствии с четкой методологией, которая едина для всех субъектов Российской Федерации, которая соответствует международным стандартам, зафиксировать цену на товар и, соответственно, определить вот этот параметр изменения цены в конечном счете. И ежемесячно рассчитать индекс потребительских цен, который отражает уровень инфляции на потребительском рынке.
Дорогие друзья, и, конечно же, мы продолжаем нашу беседу с Мариной Александровной Самойловой, членом правления Российской ассоциации статистиков, руководителем территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области, с кандидатом экономических наук. Мы говорим сегодня о ценообразовании, о теме важной, нужной, полезной. И что еще хочется спросить? Факторов, влияющих на цену, очень много. Статистика фиксирует их? Вот есть прогноз, цена будет падать или расти?
Вот, безусловно, влияние факторов на цены по тем или иным направлениям не входит в компетенцию органов государственной статистики. Наша задача – объективно зафиксировать, правдиво отразить ту цену, которую мы видим на прилавках магазинов, или сформировать макроэкономические данные на основании отчетов предприятий вот по ценам производителей или реализации сельхозпродукции. Но ведь это тоже крайне важно для того, чтобы иметь вот эту полную картину по такому чувствительному показателю, как цены, практически который влияет на жизнь каждого человека, каждой семьи. И более того, вот степень объективности, она легко определяется каждому из нас, да? Хотя уровень инфляции, он является, скажем так, специфическим для каждой семьи в зависимости от той потребительской корзинки, которая у него складывается. Что касается вот этого возможного предположения о том, будут ли цены расти, да, в какой-то период на какой-то продукт, конечно, можно на основании анализа разных параметров, которые складываются на позиции по цепочке товародвижения. То есть, если мы видим, что у производителей в какой-то период цены выросли, а на потребительском рынке они еще остались в более низком значении, ну, с вероятностью 2-3 месяца, вот такой временной лаг обычно аналитики видят, вот это давление ценовое со стороны производителей повлияет на цену, да, на потребительском рынке.
То есть, тенденция, да? Да, некоторая
конечно,
тенденция может отслеживаться.
Конечно.
Я имею в виду, что ну, вот если вспомнить гречка, да, вот казалось бы, там сколько уже, года полтора прошло, два, как вот ничто вроде бы ничего не предвещало, а потом бах, и цены на гречку пошли вверх. Это вот, наверное, из этого, да, производители гречки уже давали какой-то сигнал, вы это фиксировали. А мы, как потребитель, конечно, мы это увидели спустя, опять же, те там 2-3 месяца, когда уже, в конце концов, пришли в магазин, в супермаркет и увидели то, что увидели.
Да, конечно. Аналитические службы тех ведомств, которые занимаются прогнозами, внимательно отслеживают вот эти изменения параметров по цепочке товародвижения, и это в определенной степени, собственно говоря, как и спросовая составляющая ложится в основу возможного прогноза, да, роста или падения цен. Вот вы, кстати, упомянули о гречке, а данные 2023 года нам показывают, что вот по этой позиции, которая, кстати, ну, достаточно представительна в потреблении наших семей, у нас зафиксировано практически самое большое снижение цен. У нас индекс составил 78%, то есть 22% падения была стоимость килограмма гречки. И вот в этом случае, безусловно, это связано с высоким урожаем этой культуры, который у нас был отмечен в тех регионах, которые в основном занимаются ее производством. Между прочим, у нас ведь снижались цены и на другие позиции вот этой мукомольно-крупяной группы, и в значительной степени это тоже связано, вот, например, там, на муку с высоким объемом производства зерна в Российской Федерации.
Анна Александровна, скажите, вот то, что за наценкой в торговых сетях и магазинах следит потребрынок, да, получается, это мы с вами вот успели до эфира обсудить, то есть вы фактически как орган статистики глобально фиксируете, да, вот эти изменения. Но вот этот порог, выше которого нельзя, опять же, вы никак повлиять не можете. Вы опять же, просто ведете детальную конкретику, да, по выборке. Ну, вот сколько у вас там торговых точек, которые позволяют отслеживать это, да? Вот скажите, пожалуйста, об этом.
Ну, вообще, мы наблюдаем цены на товары и услуги по 1853 организациям. Это и 1166 магазинов, это 18 рынков, 43 автозаправочные станции, 623 организации сферы услуг. Также мы ведь отслеживаем и онлайн-торговлю, наблюдаем и сайты. Вообще, наблюдение за ценами, оно строится на такой комбинированной схеме. Это и специалисты органов государственной статистики, которые непосредственно бывают в торговых точках.
На местах,
в точках,
говорят.
Да, где оказывают услуги, и там фиксируются цены. Кроме того, конечно, мы отслеживаем сайты онлайн-торговли, ну, а сейчас уже начинаем использовать данные контрольно-кассовой техники. Уже идут экспериментальные расчеты, и в том числе с использованием искусственного интеллекта. Вот эти данные, которые формирует налоговая служба на основании информации, поступающей из всех контрольно-кассовых аппаратов, они также на федеральном уровне сейчас используются для того, чтобы определить вот правильность тенденции, скажем так, изменения цен.
Взаимодействие какое?
Да, в общем, такая очень серьезная работа. А если говорить о том количестве товаров, то вот всего 556 позиций товаров и услуг наблюдается. Причем вот продовольственные товары 132 позиции, 297 позиций непродовольственных товаров и 137 позиций услуг. То есть вот на наш взгляд вот такая, я бы сказала, углубленное наше погружение в инфляционную составляющую, оно дает в конечном счете объективную картину. А теперь вот вы говорите о том составляющие, да, вот кто повлиял. Либо это предприятия-производители, либо, вот вы помните, у нас был рост цен на горюче-смазочные материалы, бензин, либо это вот такая транспортная, логистическая составляющая, либо это наценка торгующих организаций. Вот в этом уже разбираются наши коллеги из органов исполнительной власти. Департамент потребительского рынка, соответствующие подразделения в городах и районах. Информация, которую формируют органы государственной статистики, она, конечно, ложится в основу принятия управленческих решений вот на всех уровнях. И, кстати, бизнес-сообщество ведь активно использует официальные статистические данные для того, чтобы вот как бы соразмерить ситуацию в своей организации с точки зрения ценовой политики и возможный результат от повышения или снижения цен для конкретного бизнеса. Вот мы говорили о том, что важно посмотреть, ведь насколько еще складывается покупательная способность населения.
Безусловно.
Да, здесь тоже важно. Здесь крайне востребованы всегда данные о средней заработной плате, о доходах, о реальной зарплате. Вот все это анализируется, скажем так, комплексно. И если увеличение цены превышает параметры, предусмотренные законом, конечно, ограничиваются возможности, в том числе торгующих организаций, с точки зрения торговой наценки, которые могут привести к дальнейшему повышению цен.
Ну, то есть регулирующие органы вступают уже в свою работу.
Да, в определенных случаях, предусмотренных законодательством.
Что бывает крайне необходимо для нас, для простых потребителей.
Что вы сказали?
Друзья, замечу, что современный калмыцкий алфавит состоит из 39 букв. В калмыцком языке 18 гласных, 9 кратких и 9 долгих, и 27 согласных. Интересная деталь. Предлогов в калмыцком нет, только послелоги. Широко используются сложные глаголы. Наш учитель Сяхля Иванова, студентка третьего курса педиатрического факультета Ростовского государственного медицинского университета. Доброе утро. Предлагаю поговорить о комплиментах.
Доброе утро, Андрей.
Как сказать женщине, что она прекрасно выглядит?
Ирсен бедльтеч.
Ирсен бедльтеч. А что она замечательная хозяйка?
Күште изн, сен изн.
А она изумительно готовит.
Сен хоттечанна.
А если речь о мужчине, другие комплименты идут в ход наверняка. Ты большой мастер.
Ике урче.
Скажите, диалекты сильно разнятся в зависимости от района? Везде меня поймут, если я произнесу выученное сейчас на этих уроках.
Да, диалекты у нас разнятся в зависимости от района как раз, но все друг друга понимают. И вас, как приезжего, точно поймут.
Успокоили. Человек приехал в Элисту, и ему нужно оставить вещи в камере хранения. Как спросить, где находится камера хранения?
Ну, как такового слова «камера хранения» у нас нет, но есть словосочетание «хадгылдык газыр».
«Хадгылдык газыр».
Если спросить, где находится камера хранения, «хадгылдык газыр альдебяне».
Гость хочет посмотреть достопримечательность Элисты Сити-Чес. Как спросить? До Сити-Чес долго ехать?
Сити-Чес-те удан ехе?
Сити-Чес-те удан ехе. А надо заказать такси или можно на автобусе?
Автобусар аль машигар ехе киркте.
А как спросить, что я могу еще посмотреть в Элисте за оставшиеся 5 часов?
Можно, например, сказать хырн часла нанды ехе киркте. Мне нужно уехать 20 часов.
Что посоветуете посмотреть?
Сельвик нанде югльч. Дай мне совет.
Сельвик нанде югльч. Дай мне совет.
Что посмотреть?
Юсхыбылхы.
Что можно посмотреть?
Ваш рынок долго работает?
Тана базыр удан кюдельне.
Тана базыр удан кюдельне. Я хочу купить что-то необычное в Элисте.
Юн булов чигын авхарсиднев. Хочу купить что-то необычное.
А ваш знаменитый калмыцкий чай? Где найти вкусный самый вкусный знаменитый калмыцкий чай?
Тана халюмкце альдехехм.
Тана халюмкце альдехехм.
Где я буду искать калмыцкий чай?
Хорошо, а как спросить? Покажите на карте, как добраться до рынка.
Тана базырте яхджи кюрхе.
Тана базырте яхджи кюрхе.
Карты нанде устен. Покажите мне на карте.
Карты нанде устен. Сяхля, огромное спасибо за этот третий урок калмыцкого языка. Вернемся в следующий вторник.
Да, Андрей, также спасибо. До следующего вторника.
Что вы сказали?
А мы на финишной прямой говорим сегодня о статистике, о том, как формируются цены на продукты. Напомню, что у нас в гостях член правления Российской ассоциации статистиков, кандидат экономических наук, руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области Марина Самойлова. Марина Александровна, ну вот действительно заключительный у нас с вами такой блок. Скажите, как вы считаете, вообще потребитель, он способен влиять на цену, на формирование конкурентных и доступных цен на продукты?
Ну, мы говорили уже о том, что спрос – это важнейший фактор.
Он рождает предложение.
Да, и, безусловно, учитывая, что цена реализации товаров, она в существенной степени учитывает вот эту спросовую составляющую, конечно, если цена будет неконкурентоспособна с точки зрения возможности приобретения – ну, либо торгующая организация будет смотреть необходимость маневра своей торговой наценкой, либо, конечно, производитель будет оптимизировать издержки на производство той или иной продукции, либо это будет другая продукция, да, которая вытеснит вот эту дорогостоящую позицию из предложения на потребительском рынке. Ну, процесс это не быстрый, безусловно, потому что мгновенного такого гибкого реагирования, в том числе и производителей, ну, навряд ли мы можем достичь. Но, тем не менее, вот спросовый фактор в конечном счете может влиять на снижение или повышение цены. В то же время, если спрос есть, и потребитель покупает, то как бы и производитель, и организация торговли как бы понимают, что, видимо, достигнуто какое-то оптимальное соотношение.
Баланс.
Да. Ну вот если говорить о спросе, то, имея последние официальные данные по росту заработной платы за 10 месяцев, мы фиксируем, что заработная плата в целом по Ростовской области составила 50 553 рубля и увеличилась на 15,4%. А вот учитывая, что уровень инфляции или индекс потребительских цен, которым он измеряется, составил 7,2%, причем в Ростовской области он оказался на 0,2% ниже, чем в среднем по Российской Федерации
7,4%. Да,
реальная заработная плата у нас возросла на 8,8%. То есть вот 23-й год нам продемонстрировал, скажем так, что спросовая вот эта составляющая, она, в принципе, достаточно ёмкая и влияет на покупательную способность населения.
Марина Александровна, а скажите, пожалуйста, вот если мы говорим о прогнозах, да, вот опять же, корректировка их существует, в какой момент вы понимаете неизбежность или востребованность ее? Или, скорее, может быть, даже не вы непосредственно, а, ну, скажем, сигнал, когда ваши данные вот, ежедневного, там, еженедельного мониторинга, они позволяют какое-то сопроводительное дать письмо, что на это стоит обратить особое внимание?
Ну, прогнозами, безусловно, по части цен занимается у нас основной регулятор, это Центробанк Российской Федерации, Министерство экономического развития. И я хочу сказать, что вот нашим коллегам, которые работают в этих ведомствах, им особых писем писать не надо. Угу. Потому что информация у нас поступает, как я уже сказала, нами формируется в еженедельном режиме. Вот мы фиксируем цены на понедельник еженедельно, а в среду уже в 19 часов официальная публикация идет этих данных. Соответственно, и органы власти субъекта федерации, правительство Ростовской области соответствующие данные имеют. И если, конечно, возникает какое-то напряжение, безусловно, ну, сразу начинают задумываться о, во-первых,
сигнал.
Принятии мер, а во-вторых, если эта тенденция, она, скажем так, не меняется, тогда вот происходит то, о чем вы говорите, корректировка прогнозов. Ведь в течение 23-го года прогнозы по уровню инфляции неоднократно корректировались, да? То есть такая высокая степень была турбулентности процессов на потребительском рынке, что начинали мы с 4%, а в конечном счете Центробанк дал прогноз 6-7%. Фактически, как мы видим, в среднем по России 7,4%. В общем, близко к показателям последнего прогноза. То есть, конечно, прогнозы корректируются в зависимости от фактически складывающейся ситуации, а задача органов государственной статистики – вовремя зафиксировать вот эту объективную картину.
И, Марина Александровна, время это вот говорит о том, что мы практически уже на просто завершающей стадии. Вместе с тем, вот личный вопрос для вас. Вот вам, как руководителю статистического ведомства, когда заходите в магазин, смотрите на цены, сразу понимаете, что стоимость завышена? Или так, для себя отметили и дальше пошли?
Нет, безусловно, если я вижу, что цена выходит за, так сказать, рамки тех параметров, которые я вижу ежедневно в своих сводках, я понимаю, что действительно она высока, и, ну, вероятно, надо воздержаться от приобретения этого товара.
Конкретного товара.
Так что, безусловно, профессиональная деятельность мне в помощь, как говорится, в тому, чтобы я хорошо ориентировалась на потребительском рынке.
Глаз наметан, как говорят в таких случаях. Да. Ну что ж, я хочу поблагодарить вас за то, что вы были сегодня у нас в студии. Огромная благодарность вам. Это подвиг приехать в студию Радио России, Радио Донтер ранним утром и ответить на массу интересных вопросов. Слушать нашу программу можно во ВКонтакте «Маяк Вести ФМ Радио России». Это наша группа. Следите, друзья, за нашими объявлениями. Подписывайтесь.